Глава 6. О судебных тяжбах между христианами. Стихи с 1 по 11. О невоздержании. Стихи с 12 по 20. Продолжая речь о нежелательных явлениях в нравственной жизни Коринфской церкви, апостол обличает коринфян за то, что они ищут управы в своих делах у языческих судей, а потом выставляет положение, что и вообще распри по делам об имуществе недопустимы между христианами, потому что свидетельствуют об ослаблении в них братской любви. Стих 1. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» «Как смеет?» В судьи назначались в Римской империи люди, исповедовавшие государственную религию, то есть язычники. Хотя эти судьи судили по всем обычаям римского права, тем не менее апостол называет их нечестивыми, правильнее – неправедными, адика, потому что они на самом деле не знали высшей Христовой правды. Он считает для христианина единственно подходящим суд, состоящий из христиан, следовательно, суд не официальный, а просто посреднический, когда за решением спора люди обращаются к какому-нибудь уважаемому человеку из своей среды. Христиане называются святыми не как отдельные личности, а как члены Святой Церкви Христовой. У таких есть понимание высших задач жизни и правильных человеческих отношений. Коринфяне обращались к языческим судьям, вероятно, по старой привычке и потому, что были уверены, что римский судья лучше разберет их дело. Апостол же не хочет, чтобы в христианскую жизнь вносились путем судебных приговоров начала чуждые христианству, например, при разборах дел между господами и рабами. Это, однако, не мешало апостолу требовать, чтобы христиане подчинялись языческим властям и, следовательно, также судьям, тогда, когда они со своей стороны предъявляли христианам известные требования как членам государства. Стих 2. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Стих 3. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» «Разве не знаете?» Апостол здесь припоминает коринфянам то, что говорил им во время своего пребывания в Коринфе. «Святые будут судить мир». Восточные церковные толкователи говорили, что здесь, разумеется, суд в переносном смысле этого слова. На страшном суде Христовом христиане своим незапятнанным поведением будут служить живым и наглядным изобличением языческой порочности. Но связь речи заставляет видеть здесь указание на действительный суд, которого участниками будут христиане. И сам Господь Иисус Христос говорил апостолам, что они во время Его второго пришествия будут сидеть на 12 престолах и судить 12 колен израильских. Святой Иоанн Богослов простирает это право на всех верующих. Будем судить ангелов. В Священном Писании нигде не говорится, что люди будут судить добрых ангелов. Но апостол Павел в нашем же послании говорит, что при втором пришествии Христа на землю будут упразднены ангельские силы. Конечно, здесь разумеются злые ангелы, миродержатели тьмы века сего, и этих же ангелов апостол разумеет, конечно, в рассматриваемой главе. Из книги Еноха, апокрифической, видно, что и у иудеев было верование в то, что Бог будет судить ангелов. Конечно, злых. Бахман, впрочем, видит здесь указание на ангелов вообще, как в третьей главе данного послания, и предполагает, что апостол имеет в виду ответственность ангелов добрых, поскольку они являются хранителями царств и народов. Стих 4. «А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви?» «А вы поставляете», правильнее «поставляете», «выбираете», к кафизеты. По смыслу речи должно признавать за повелительное наклонение. Своими судьями. Речь идет не о языческих судьях-чиновниках, потому что сам апостол учил уважать их, и потому что не христиане же их ставили. Вся речь апостола здесь, очевидно, ироническая. «При таких ничтожных делах, из-за которых вы ведете между собою спор, не ищите себе посредниками людей важных. Эти дела в состоянии решить и самые незначительные, с вашей точки зрения, лица в церкви. Житейские тяжбы, биотика, правильнее споры из-за материальных благ». Стих 5. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Стих 6. «Но брат с братом судится, и притом перед неверными». Апостол хочет сказать: «Я ничего не имею против того, чтобы вы выбирали подходящих людей для решения своих тяжб. Если я сказал, что ваши дела могут быть решены и самыми незначительными лицами, то сказал это только для того, чтобы пристыдить вас, ведь я показал вам, как мало значения имеют в моих глазах те интересы, из-за которых вы жертвуете честью церкви». Стих 7. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Стих 8. «Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». Уже в 6 стихе апостол дал понять, что нехорошо поступают христиане, судясь между собою, ведь они братья, брат с братом судится. Теперь он эту мысль о неприличии тяжебных дел среди христиан раскрывает обстоятельнее, указывая, что христианину подобает скорее терпеть обиду и лишение, чем отнимать что-нибудь у братьев даже и путем суда. Апостол не говорит этим, что христианин совсем не должен защищаться против причиняемой ему несправедливости, но все-таки советует не доводить дело до судебного разбирательства. К этому побуждает христианина его любовь к братьям, которая идет на всякие уступки. Стих 9. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокии, ни мужеложники». Стих 10. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». По поводу забвения коринфянами священной своей обязанности любить братьев своих по вере, апостол замечает, что и вообще среди коринфян стало утверждаться легкомысленное отношение к принятым ими на себя обязательствам вести чистую и праведную жизнь. Они стали воображать, что их религиозные духовные дарования сами по себе уже могут открыть пред ними двери Царства Небесного, каково бы ни было их поведение. «Нет, — говорит апостол, — этого быть не может». При этом он сначала перечисляет 5 видов невоздержания, а потом 5 видов нарушения чужих прав, как право на имущество, так и право на общественное уважение. Злоречивые именно вредят чести других, их доброму имени. Стих 11. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Апостол только что старался подействовать на коринфян тем, что угрожал им возможностью лишиться права на вход в Царство Небесное. Теперь он старается оживить в них сознание их христианского достоинства, которая обязывает их быть чистыми и праведными. Коринфяне должны помнить, что они уже вступили в новую жизнь путем крещения. Некоторые. Этим апостол хочет сказать, что далеко не все коринфяне вели до обращения в христианство нечестивый образ жизни, но омылись. Это, несомненно, обозначает собою таинство крещения. Средний залог, здесь поставленный в греческом тексте, указывает на то, что крещение было актом личного, сознательного решения каждого верующего. «Но освятились, но оправдались». Эти оба выражения разъясняют то, что человек получает в таинстве крещения. Крещение, хочет сказать апостол, не было простым символом. Нет, оно сопровождалось освящением. То есть при крещении был ниспослан верующим Святой Дух, с получением которого верующие начали новую благодатную жизнь. А затем в крещении верующим было дано и оправдание, то есть они стали праведными, усвоив себе праведность Христову. Апостол здесь ставит сначала освящение, а потом оправдание, потому что ему нужно было противопоставить настоящее состояние верующих прежнему их состоянию. В другом случае он поступает наоборот. Сравните с 30 стихом 1 главы. «Именем Господа». Такую силу получает акт крещения от того, что оно совершается во имя Господа Иисуса Христа, то есть с призыванием Его имени, по Его велению, Его силою и на основании того, что Его искупительная жертва за все человечество принята Богом и Духом Бога нашего, то есть в крещении низводится на крещаемого Дух Божий, начало новой жизни, таинство миропомазания, соединенное с крещением. Здесь видно как будто отступление от известной из Евангелия формулы крещения «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Но, во-первых, апостол здесь, очевидно, не дает и не хотел дать формулы крещения. А во-вторых, и здесь есть указание на три лица Божества. Это именно первое – Господь Иисус Христос, второе – Дух и третье – Бог наш, то есть Бог Отец. Апостол уже в 9 стихе указал на то, что в Коринфе были люди, которые полагали, что в Царство Небесное они могут войти и не отставая от тех грехов, в каких они прежде жили. Теперь апостол обстоятельнее говорит об этом заблуждении, имея, впрочем, главным образом в виду один грех – невоздержание или нецеломудрие. Этот грех многими коринфянами извинялся в силу принципа христианской свободы. И апостол опровергает такой взгляд, указывая на великий вред для человека, пребывающего в этом грехе, и на великую ответственность такого человека пред Богом. Стих 12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Апостол, без сомнения, и в Коринфе, как в других местах, учил о свободе христианина в вещах, безразличных в нравственном отношении, которые раньше, в видах педагогических, были запрещены в законе Моисеевом. Это выражение «все мне позволительно» представляет, вероятно, девиз, с каким выступал апостол, и оно потому запечатлелось в умах коринфян. Но, к сожалению, они стали расширять приложение этого принципа и на такие явления, которые были вовсе не безразличны с точки зрения христианской морали. Поэтому апостол считает нужным ограничить приложение сказанного принципа. Он может иметь место только там, где через него не причиняется вреда человеку, руководящемуся этим принципом. Это первое. Во-вторых, необходимо отказаться от приложения этого принципа там, где есть опасность потерять свою свободу и очутиться в порабощении у какой-либо привычки. Стих 13. «Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Стих 14. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». Особенную осторожность нужно соблюдать там, где дело касается чистоты тела или целомудрия, имея в виду слова Христа, что входящее в уста не сквернит человека. Апостол говорит, что в отношении к пище можно прилагать принцип «все мне позволительно», тем более что те отправления нашего тела, какие имеют связь с пищей, прекратятся в день воскресения и прославления тел человеческих. Бог уничтожит, сделает ненужными и эти отправления, и самую пищу. Не так дело обстоит по отношению ко всему телу человеческому. Это тело вовсе нельзя осквернять блудом, потому что оно назначено для Господа Иисуса Христа, чтобы Ему принадлежать и служить Ему орудием, как и Сам Христос стоит в отношении к телу, потому что пребывает в нем и прославит его со временем. В силу такого отношения ко Христу тело не погибнет. Как Бог воскресил Христа, так воскресит Он и это тело человеческое, бывшее во время земной жизни собственностью и освященным орудием Христа Господа. Нас воскресит. Следовательно, с этим телом апостол отождествляет всю человеческую личность, для которой тело, собственно, составляет только орган действования. Конечно, имея в виду такое неприходящее значение тела, мы должны относиться к нему с почтением, ничем его не унижать. Здесь апостол причисляет себя к тем, которые умрут и будут воскрешены. В других же случаях он представляет себя дожившим до второго пришествия. Это служит свидетельством того, что день второго пришествия и для него был неизвестен. Стих 15. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!» Блудодеяние заключает в себе два преступления. Во-первых, это есть дерзкое похищение, отниму ли, собственности, принадлежащей Христу, и, во-вторых, употребление похищенного на недостойную цель – сделать членами блудницы. Стих 16. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано «два будут одна плоть»?» Стих 17. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Стих 18. «Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Апостолу могли возразить против высказанной им во второй половине 15 стиха мысли следующее. Употребление тела христианином на грех любодеяния не есть еще отнятие его у Христа. Разве это не временное только и не внешнее злоупотребление телом? На это возражение апостол отвечает прежде всего ссылкою на Священное Писание, именно на вторую главу книги Бытия. Из этого места видно, что совокупление с блудницею или грех любодеяния не есть нечто временное и внешнее, а представляет собою настоящее соединение двух лиц в одно тело. Правда, в книге Бытия идет речь о брачном половом соединении мужчины и женщины, которые в браке становятся одною плотью, согласно определению божественному. Но все-таки эта характерная черта брачного соединения – по его естественной стороне, как соединение в одну плоть, могла бы быть перенесена и на незаконное, любодейное соединение мужчины с блудницей, так как и последнее основано также на вложенном от Бога в человека половом инстинкте. Может быть, как бы говорит апостол, любодеи и не хотят входить с блудницей в такое тесное соединение, но тем не менее они входят в таковое, потому что сила божественного определения действует и там, где не желают его применения. Половое общение ведет людей к теснейшему общению природы и делает из двух тел одно. А почему подобное общение нравственно невозможно для христианина? На это, по мысли апостола, должно отвечать так. Христианин при этом вступает в область, которая по 4 главе нашего послания находится вне области Царства Божия. Кто соединяется с блудницей, тот отчуждает свое тело от подчинения Христу и ставит его в зависимость от противохристианской силы. Апостол, впрочем, не делает такого умозаключения сам, потому что дело и без того было ясно. Вместо этого он говорит, что «соединяющийся с Господом есть один Дух». Слово «с Господом» в лучших изданиях не читается. Соединение с Господом, то есть со Христом, апостол обозначает тем же термином «колласфе», каким и совокупление с блудницей. Это есть не что иное, как тесное, душу и тело обнимающее общение между верующим и Христом. Это соединение затем по своему существу духовного характера, так как сила, усвояющая тело и душу христианина Христу, есть Дух, который является во Христе источником новой прославленной жизни в прославленном теле. Апостол намеренно, очевидно, не ограничивается в данном случае указанием на то, что христианин вступает в тесное единение со Христом, а прибавляет «есть один Дух». Он хочет сказать этим, что любодеяние потому должен избегать христианин, что оно представляет собою только грубо-чувственное телесное соединение, не достигает того нравственного характера, какого достигает брачное половое общение, становящееся постепенно и общением духовным. Верующий же во Христа есть храм Духа, и потому не может быть, так сказать, храмом плоти. И так, заключает апостол, бегайте блуда. Чтобы еще более внушить отвращение к греху любодеяния, апостол говорит, что всякий другой грех находится вне тела, а блудник грешит именно против собственного тела. Он придает таким образом особую важность греху любодеяния. Но в каком смысле следует понимать его слова об отношении грехов к телу? Одни толкователи говорят, что апостол этим намекает на то, что грех любодеяния не так, как другие грехи, а чрезвычайно истощает тело человека. Но с таким пониманием согласиться нельзя, потому что то же действие обнаруживает на тело человека и пьянство. Другие, гаде, различают в человеке два тела. Внешнее, постоянно изменяющееся в своем составе, и внутреннее, вечное, которое, собственно, и должно быть воскрешено для будущей жизни. Последнее и разумеет здесь апостол. Однако нигде нет основания для такого различения. И почему пьянство, например, не может так вредно отозваться и на этом внутреннем теле, как блуд? Проще будет передать мысль апостола так. Блуд есть такой страшный грех, который, в отличие от других грехов, вредит именно человеческому телу, тем, что ставит его под власть греховной силы, действующей в лишенной всякой сдержки чувственной страсти, ставит именно через органическое соединение с представительницей этой греховной силы – блудницей. Можно, пожалуй, прибавить к этому, что никакой другой грех, исключая блуда, не вызывается прямо потребностью тела. Тело, например, не требует непременно для удовлетворения жажды вина. Оно прекрасно может поддерживаться и водою. Следовательно, пьянство является вовсе не результатом действия телесной потребности. Между тем, блудное половое общение коренится в естественной потребности, лежащей в человеческом теле. Стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Стих 20. «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией». Апостол удивляется, уже ли коринфяне позабыли о том высоком назначении, какое имеет их тело. В самом деле блудник отнимает у своего тела честь быть храмом Святого Духа. Этот грех тем непростительнее, что и тело-то уже больше не принадлежит человеку самому по себе. Оно куплено за известную дорогую цену – принесение в жертву Сына Божия. Поэтому мы должны в своем теле воздать славу Его владетелю, Богу, славу, состоящую в достойном и святом употреблении отданного нам в пользование этого дара Божия. Ты не имеешь власти над плотью для удовлетворения порочных пожеланий, а имеешь эту власть только для исполнения заповедей Божиих, пишет святой Иоанн Златоуст.